Первые два года вы будете как бы стажером, хотя это называется у нас иначе. Вас будут посылать в командировки по всей стране для участия в семинарах по налогообложению. Учиться вам придется много. Зимой следующего года вы проведете пару недель в Вашингтоне в Институте налогообложения. У нас есть все основания гордиться нашими экспертами, поэтому постоянная учеба обязательна для каждого сотрудника. Если захотите защитить диссертацию по налогам, фирма оплатит все расходы. Что касается практической деятельности, то в эти первые два года не ждите чего-то необычного. Много работы с документами и рутинных дел. Но платить вам будут хорошо. Сколько? Ламар взглянул на Макнайта, не сводившего глаз с Митча. Вопрос об окладе и дополнительных льготах мы обсудим, когда вы приедете в Мемфис. Я хочу услышать хотя бы приблизительную цифру. В противном случае поездка в Мемфис может и не состояться. Макдир усмехнулся мягко, но все же чуть высокомерно. Он говорил как человек, которому сделали не меньше трех блестящих предложений. Компаньоны обменялись понимающими улыбками. Первым заговорил Ламберт. Окей. В первый год основной оклад $80,000 плюс премии. На следующий год оклад $85,000 плюс премии. Льготный низкопроцентный заем на покупку дома, членство в двух клубах и новый BMW. Цвет, конечно, выберите сами. Они вперились глазами в его губы, против воли растягивающиеся в улыбку. «Это немыслимо», — пробормотал Митч. «80,000 в Мемфисе равнялись 120,000 в Нью-Йорке». Да еще BMW. Спидометр его фургончика Мазды накрутил уже десятки тысяч миль, а сама машина сейчас стояла на приколе в ожидании, пока он накопит достаточно денег на новый стартер. И еще кое-какие льготы, которые мы с радостью обсудим, когда вы приедете в Мемфис. Внезапно ему очень захотелось съездить в Мемфис. Кажется, там есть какая-то река. Ему удалось собраться, лицо посерьезнело. Строго и значительно глядя на Оливера Ламберта, как бы позабыв о деньгах, о доме и БМВ, он попросил. «Расскажите мне о вашей фирме». «У нас работает 41 юрист. В прошлом году в пересчете на одного работающего мы получили доход больше, чем любая другая фирма, пусть даже и более крупная, включая и самые известные в стране. У нас исключительно богатая клиентура. Корпорации, банки и люди, которые в состоянии платить высокие гонорары и не жаловаться на это. Мы специализируемся на международном налогообложении. Это очень интересно и не менее выгодно. Мы имеем дело только с теми, кто может платить». «Сколько времени уходит у сотрудника на то, чтобы стать компаньоном фирмы?» «В среднем около 10 лет. И это 10 лет напряженного труда. Считается обычным, когда компаньон зарабатывает 500 000 в год и уходит на пенсию еще до 50. Безусловно, они тоже что-то дают фирме. В вашем случае это 80-часовая рабочая неделя». Однако партнерство в фирме стоит таких усилий. Ламар чуть подался вперед. Но чтобы зарабатывать шестизначные суммы, вовсе не обязательно дожидаться партнерства. Я работаю в фирме 7 лет, а 100-тысячный рубеж перешагнул 4 года назад. Митч задумался на мгновение и быстро подсчитал, что к 30 годам он сможет зарабатывать гораздо больше 100 000 в год, скорее ближе к 200. «К 30 годам!» Они не спускали с него глаз, зная наверняка, что именно он подсчитывает в уме. «Чем фирма, специализирующаяся на международном налогообложении, занимается в Мемфисе?» Вопрос вызвал улыбки. Ламберт снял очки и стал крутить их в руках. «Хороший вопрос. Фирму основал мистер Бендини в 1944 году. Он был юристом, занимался налогами в Филадельфии, имел несколько богатых клиентов с юга. Потом ему пришло в голову обосноваться в Мемфисе. В течение 25 лет он не нанимал никого, кроме профессионалов в налоговом законодательстве, и фирма процветала. Мы тоже ведь люди приезжие, но Мемфис успели полюбить. Это очень приятный старый южный город. А мистер Бендини умер в 70-м году. Сколько в фирме компаньонов? Активных 20. Мы стараемся поддерживать соотношение один компаньон, один сотрудник. Для промышленности это может и высоковато, но нас устраивает. И потом у нас свой подход. «Все наши компаньоны к 45 становятся мультимиллионерами», — добавил Ройс Макнайт. «Все?» «Именно так, сэр. Мы не можем этого гарантировать, но если вы придете к нам, проработаете 10 трудных напряженных лет, станете компаньоном, проработаете еще 10 лет и не превратитесь к 45 годам в мультимиллионера, вы окажетесь первым за последние 25 лет».
«Ваша статистика впечатляет».
«Впечатляет наша фирма, Митч», — подхватил Ламберт. «И мы все гордимся ею. Нас мало, и мы привыкли заботиться друг о друге. Между нами нет смертельной конкурентной борьбы, которой прославились крупные фирмы. Мы очень осторожны в выборе тех, кого нанимаем, и стремимся, чтобы каждый новый сотрудник как можно быстрее стал компаньоном. Именно поэтому мы не жалеем времени и денег ни на самих себя, ни в особенности на наших новых сотрудников. Редко, крайне редко случается, чтобы юрист уходил из фирмы. Мне, собственно, и не приходилось о таком слышать. Мы всеми силами способствуем карьере молодого сотрудника. Мы хотим, чтобы наши люди были счастливы. В фирме считается, что это наиболее выгодный способ строить взаимоотношения. «Вот еще немного впечатляющей статистики», — добавил Макнайт. «В прошлом году текучесть кадров для фирм нашего масштаба, или больших, составила в среднем 28%, а у Бендини, Ламберт энд Лок — 0. В позапрошлом году — 0. Много воды утекло с тех пор, когда из нашей фирмы кто-либо уходил». Внимательнейшим образом продолжали они изучать его. Им нужно было увериться в том, что информация не только дошла до него, но и была им адекватно воспринята. Каждый момент беседы, каждый вопрос были очень важны для них, однако прежде всего требовалось установить, понял ли этот молодой человек, осознал ли, что если он примет их предложение, то это решение будет бесповоротным, окончательным. «Видит Господь, то, что можно было объяснить ему сейчас, они объяснили. Позже придет время и для другой информации». Безусловно, знали они гораздо больше, чем могли ему сказать. Они знали, например, что его мать живет в легковом прицепе на городском пляже города Панамы вместе со своим новым мужем, вышедшим на пенсию водителем-алкоголиком. Знали, что она получила 41 тысячу долларов страховки за погибшего первого мужа, промотала большую часть, а после того, как ее старший сын был убит во Вьетнаме, немного тронулась. Им также было известно, что воспитанием Митча никто не занимался. Рос он в нищете, и на ноги его поднимал брат Рэй, которого они никак не могли найти, и какие-то сердобольные родственники. Нищета ранит душу и заставляет человека отчаянно стремиться к успеху. Отличную учебу и игру в футбол Митчу приходилось совмещать с работой в ночном магазинчике 30 часов в неделю. Они знали, что он привык мало спать, знали, что он был голоден, он был их человеком. «Вы приедете к нам?» — спросил его Оливер Ламберт. «Когда?» В этот момент он думал о черном BMW 318, с откидным верхом.